Друзья, поступили 4 вопроса. Мы сейчас их прочитаем и ответим на них. У меня такой вопрос. Мне подарили новую Библию. В старой у меня много текстов подчеркнуто ручкой. Скажите, пожалуйста, можно ли подчеркивать тексты и не будет ли это кощунством? Братья и сестры, в Библии Гетце или Гетце, там некоторые стихи такие яркие, ну, как авторы, которые печатали Библию, им показалось, что это яркие стихи. Они жирным шрифтом напечатаны. Хотя есть такая песня, что в Библии каждое слово золотое. Вот. Но эти авторы этого издания посчитали, что вот хорошо было бы это выделить. Считайте, что это подчеркнуто ручкой. Я думаю, что в личной Библии писать на полях какие-то заметочки, подчеркивать допустимо. Я видел Библию германского пастора. Она была нам на библейских курсах, Александр Иванович Вейс показывал. Она была от начала до конца разрисована разными маркерами. Ну, допустим, все о крови Христа красным. Все о греховности человека, там, ну, черным это все закрасишь, да, там, серым, так. И вот она вся была, там не было белых страниц, она вся была разрисована. И он говорит, представьте, это какой труд, это человек должен был провести, это его, ну, Библия, через которую он, через всю жизнь он ее пронес. И потом оставил как наследство, и теперь она там вот хранится, так сказать, как в музее личном. И я не думаю, что это кощунство. Но знаю примеры, когда человек имел старую Библию, она уже потрепалась, все места подчеркнуты, потом получил новую Библию, он уже ориентируется там, где написано, уже настолько вот эта зрительная память, и читает снова тексты Писания, и ему нет нужды уже подчеркивать, потому что он уже знаком с текстом Писания. Но а некоторые знают, что подчеркивают. Моя жена продолжает подчеркивать. Знаю брата одного служителя, он продолжает подчеркивать. Ну, слава Богу, ему так удобней. Вот поэтому делайте все, что может рука ваша. Если вам это удобно, подчеркивайте. Не считайте, что это является кощунством. Это ваша личная Библия. Что сделать со старой Библией? Друзья, у меня старые Библии лежат. Благоговейно лежат на полке. И я там открываю, и там у меня подчеркнуты, и даже, может, что-то на полях написано, и можно потом... Вот я так думаю, что когда-то я буду стареньким, и я сейчас с лупой, а потом через двойную лупу, и будет нечего делать, и мы будем просматривать наши записи молодости. Я думаю, что ничего страшного, друзья. Кто скажет, что у него только один экземпляр Библии дома? Друзья, у нас по несколько экземпляров Библии. По несколько и лежат. И если и это говорит о нашем богатстве. Вот. Плохо, если это самодостаточность. Да? Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужду. А это, если вдруг кто-то придет и попросит. Вот, допустим, мне приходится в Братске совершать вечерю, ну и там и членские собрания проводить. И подходит один человек и говорит, дайте, пожалуйста, мне Библию Гетце. И потому что я вот начинал читать. Это сын верующих родителей. Родители уже на юге живут, а он теперь там уехал, потом не получилось, вернулся. 30 лет примерно ему. Вот я говорю, хорошо, я достану. И потом вдруг я узнаю, что у нас последнюю Библию, Библию Гетце, подарили. Подарили одному брату, который попросил тоже именно вот такой пользоваться Библией. И я теперь думаю, что же мне делать с моей Библией Гетце, которая в кожаном переплете, замочком, которую я прочитал только один год, и потом понял, что у меня все мешается, потому что я пользовался всегда синодальной, а моя жена от крещения всегда Библией Гетце. Вот. И я ее положил, а теперь я думаю, теперь она найдет своего хозяина, вот эту замочком в кожаном переплете. Я подарю, потому что последнюю нашу Библию, когда теперь будет поступление, вот я не знаю, я подарю тому человеку, которому я пообещал. Вот она лежала и ждала, а я не могу ее читать, потому что мне легче синодальной пользоваться. Вот так. Поэтому ждите, вам Господь навстречу человека пошлет.
Я чуть-чуть твоему вопросу хотел дополнение сделать. Пока ей можно пользоваться, пользуйся. А когда уже невозможно ей пользоваться, отдай вашему пресвитеру. Пусть он знает, что с ней сделать. И все, так все делайте. Пока можно пользоваться, пользуйтесь. А когда не можете, отдайте пресвитеру. Ну, я бы так посоветовал. И если он найдет еще, может быть, применение где-то найдет, а дальше он с братьями рассудит, как что делать. И здесь вопрос такой. Можете, пожалуйста, объяснить текст Откровения 3.15? Я сейчас прочитаю, но здесь надо, наверное, больше прочитать. С 14 стиха. «И ангелу Ладокийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Вопрос вот какой. Почему лучше быть холодным, чем теплым? Вот такой вопрос. Здесь написано «не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч, ну так как ты тепел, то извергну тебя из уст. И вопрос, почему лучше быть холодным, чем теплым? Ну вот эта церковь, ангел Ладокийской церкви, мы понимаем, что это, наверное, служитель, да? И церковь, соответственно, такая же. И они такая характеристика, теплая. Верующие стали в Ладокии теплые. Что это за состояние? Во-первых, это состояние, в котором человек, люди неправильно себя воспринимают. Они неправильно себя воспринимают. Они о себе думают, что у них хорошо, все у них нормально. Они о себе, вот тут так и написано, да? Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь. Они не знают своего собственного состояния. Не знают, что несчастен, жалок, слеп, нищ-наг. Ты этого не знаешь. Они неправильно себя воспринимают. А холодный человек, он о себе хотя бы то знает, что он к Богу совершенно, ну, далек от Него, он уже отдалился, или он остыл к нему, у него отношения с ним испорчены, нету отношений. А теплый человек думает, что у него хорошо. И как его убедить, что ему покаяться надо? Холодного убеждать не надо, он сам знает, что надо покаяться. А вот теплого ты попробуй убеди. И вот такой теплый, он пользу не Богу, не в мире. Вот как брат говорил о себе, да, был период жизни, когда он ни мирской молодежи не воспринимался, ни в церкви он никто. Все, вот в таком промежуточном состоянии. И это состояние опасное, это плохо. Ну, может быть, такой пример слышали вы, как проверяли в войну людей, которые отказывались верующих, отказывались от оружия. Говорили, мы не можем убивать, оружие в руки не возьмем. Слышали эту историю, да? Ну, может, не все слышали? Великая